Нынешний год, дорогие друзья, в нашей стране обозначен как год российской истории, и мы к этому имеем самое прямое отношение. Почему? Не только мы, но и известные светские религиоведы постоянно утверждают, отечественный протестантизм, евангельское христианство – это часть российской истории, это часть российской культуры. Месяц тому назад в Грузии Союз грузинских баптистов отмечал 145-летие со дня начала евангельско-баптистского движения в Российской империи. Это очень хороший урок для нас. Грузинские баптисты отмечают юбилей образования первой баптистской общины из русских. Вот какое удивительное чувство приобщения к истории. Вот вторая половина 19-го столетия. Три очага евангельского пробуждения возникают в разных местах, независимо друг от друга. По какой причине? А главная причина была в том, что Бог в это время послал дух покаяния на российскую землю. И в обществе появился новый тип человека, который классики наши назвали «кающийся дворянин». Кавказ – один из очагов, юг Украины – второй, и, наконец, третий очаг – Петербург. Если на Кавказе, на юге Украины последователями евангельского движения становились в основном люди из средних, из низших слоев, то петербургский очаг имел уникальный характер. В чем же его уникальность? А в том, что духовное пробуждение охватило самые высшие слои российской аристократии, тогдашнюю элиту, представителей царского императорского двора. Мы знаем известных лиц этого круга, которые составляли ядро петербургского пробуждения. Пашков, министр железнодорожного транспорта, граф Алексей Бобринский, гофмейстер и церемонимейстер царского дворца, граф Модест Корф, три человека. Но это пробуждение в Петербурге во многом имело и женское лицо. Нам знакомы имена, такие как княгиня Ливин, графиня Гагарина и много других известных лиц. И вот среди этого круга женщин-аристократок одно из первых мест, одной из ключевых фигур была Елизавета Ивановна Черткова. Сейчас мы посмотрим ее облик. Да, это копия со старинной фотографии, наверное, еще вот с той эпохи. Елизавета Ивановна родилась в семье декабристов. Очень рано лишилась родителей. И вот ее родственники, дядя Зиновий Чернышов, был вначале приговорен к смертной казни. Но затем смертную казнь заменили ссылкой в Читинские рудники. Ее тетушка, родная, стала женой другого декабриста Никиты Муравьева, это знаменитая Александрина Муравьева, о которой писали наши классики, историки известные. И вот в 15-летнем возрасте юную Елизавету, блистательную красавицу, вывозят в свет в царский дворец на царские балы. И вот однажды, когда она появилась в светском обществе, на нее бросил испытующий взор император Николай I. Он сразу задал ей вопрос: «А как ты относишься к твоему дяде, который сейчас в Сибири находится?» И вот это, по сути, еще девочка, так с достоинством ответила: «Я люблю и очень уважаю дядю моего. Я знаю его как честного, справедливого, настоящего человека». И царь больше ничего не сказал вот по поводу такого высказывания юной особы. Она вышла замуж тоже за очень известного человека, дворянина Григория Черткова, который занимал высшие посты вот в министерской царской иерархии. Ну вот, в семье Елизаветы Ивановны случилось горе. Один из ее сыновей, 9-летний мальчик Миша, заболел скоротечной формой чахотки. Она отправляется вместе с ним на юг Франции, в город Ментен, живет там, врачи приходят, но ничего уже сделать нельзя. И у этого мальчика был воспитатель, гувернер, верующий человек, и он много говорил ему о Боге, о Христе, о спасении. И вот получилось так, что первым евангелистом для Елизаветы Чертковой стал ее вот родной, угасающий теперь уже мальчик Миша. Он постоянно задавал матери недетские вопросы. Она эти вопросы, рассуждения заносила в специальный дневник. Этот мальчик говорил: «Мама, ты знаешь, как я сильно люблю Иисуса. У меня такое чувство любви Христовой, и я готов уже перейти к Нему на небеса. Но одно меня тревожит, одно меня беспокоит, что я для Него еще не работал. Я для Него ничего не сделал. Ну, ты знаешь, Миша, что Бог же обещал детям Царствие Небесное. Ты будешь в Царстве Небесном». А я думаю, мама, что он это говорил о детях моложе 7 лет. А мне уже почти 10. Я большой уже мальчик. Я знаю, вот что многие люди в детстве крепко верили во Христа, а потом переставали верить. И вот я знаю, что дни мои сочтены, но я очень верю, я очень люблю Иисуса. А вот когда я умру, когда ты умрешь, мы с тобой там на небесах встретимся. И Елизавета Ивановна не знала, как ответить на этот вопрос. И вот в эти тяжелые дни и ночи мальчик однажды произнес даже такое пророческое слово: «Мама, я знаю, что после моей смерти, я знаю, чем ты будешь заниматься. Ты поедешь в деревню, ты будешь собирать крестьян, и ты будешь им проповедовать Евангелие, ты будешь им говорить о Христе Иисусе». Вот это чудесное юное создание вскоре перешло в мир иной, и мать не знала, где найти утешение от этого свалившегося на нее горя. Она ходила в православный храм, беседовала со священниками. Она задавала вопросы католическим священникам, но утешения не приходило. Ее подруги по светскому обществу предлагали вместе отправиться в путешествие по Европе, и она отправлялась в это путешествие. И вот как-то они оказались в Париже, во Франции, и там их друзья пригласили на собрание евангельское, на котором проповедовал известный проповедник лорд Гренвилл Редсток. И когда Елизавета Ивановна услышала простую проповедь о Христе, о спасении, она подошла к нему и сказала: «Лорд, то, что вы говорили здесь, вы обязательно должны сказать у нас, в России, в Петербурге. Приезжайте к нам». И вот по приглашению Елизаветы Ивановны в 1874 году лорд Редсток прибыл в Петербург. Елизавета Ивановна устраивает для него салоны в своем особняке, в домах своих друзей. Начинается проповедь, формируются первые группы собраний, эти салонные, аристократические, духовные, начинают разрастаться. И основной деятельной помощницей проповедника становится как раз Елизавета Ивановна. По ее инициативе в Петербурге открывается специальная миссия, уличная, посещение трущоб, посещение обездольных, нищих, бездомных людей. Она открывает в Петербурге приют для бездомных. Она входит в состав попечительного комитета о тюрьмах и начинает посещать тюремную больницу. Когда она приходила в тюремную больницу, то врачи удивлялись. Не только больные, но и врачи собирались в эту палату, где она беседовала с больными, и наблюдали так издали. И они видели, как на их глазах преображаются лица вот этих людей, у которых была трудная жизнь, и сейчас у них они в таком тяжелом состоянии. Но когда Елизавета Ивановна начала с ним говорить о бессмертии души, о спасении, о вечности, они вдруг очень сильно преображались и уходили в мир иной с покаянием, с верой в то, что их жизнь, жизнь души будет продолжаться и за гробом. Наступают весенние времена, лето. Елизавета Ивановна отправляется в Воронежскую губернию. Там находилось ее родовое поместье. Очень большое, много сел, деревень, хутора, огромные земельные угодья. Она, по сути дела, является главной управительницей имения, но она занимается не только административными делами. Она организует евангелизационные выходы. Куда? На поле. К крестьянам, к рабочим. Она собирает простых людей, местных жителей, проповедует им Евангелие, распространяет духовную литературу. В главной усадьбе имения она строит школу, строит больницу на свои средства, ремесленное училище для подготовки специалистов для ведения сельского хозяйства. На помощь ей приезжает из Петербурга еще одна новообращенная, Мария Владимировна Сергиевская. Она в какой-то родственной связи вот с родом Пушкиных была. И вот вместе они теперь идут. И это были не просто такие вот прогулки свободные. Там было очень сильное противодействие. Православные священники настраивали народ, что это, мол, не та проповедь, вы их не слушаете. И даже были такие случаи, когда народ брал в руки вилы и еще какие-то орудия, хотел даже в драку вступить, разогнать этих проповедниц. Но у Елизаветы и ее подруги Марии был такой склад души примирительный. Они потом ходили к этим священникам, которые такой настрой создавали, вели с ним беседы, и вот народ постепенно утихомиривался. Наступают новые времена. Год 905-907, преобразование в России – свобода появляется для евангельского служения. В это время в Петербурге разворачивает огромную духовно-просветительскую деятельность проповедник Василий Фетлер. Одновременно в течение дня он проводит собрания в 12 концертных залах. И вот Черткова становится деятельной его помощницей. Фетлер строит дом Евангелия в Петербурге. Там столько отделов открывается, отдел благотворительности, отдел воскресных школ, евангелизации, издательства. Во всех этих сферах помогает Елизавета Ивановна. Наступают другие времена. Нашествие большевизма, 1917 год, гонения на верующих, разгром имений. И вот родственница ее, жена Пашкова, Александра Ивановна, оказывается в такой комнатушке, уже тяжело больная, 80 с лишним лет ей. Черткова пишет ходатайственное письмо Бонч-Бруевичу, помощнику Ленина. Вот прошу обратить внимание на сестру мою, она в преклонных годах, она тяжело себя, тяжелая болезнь у нее. Но ее изгнали, и какой-то отряд красноармейцев поселился там, вот в этом доме, а у нее нет настоящего пристанища. Вот, к сожалению, мы не нашли в архивах, какой же ответ был или вообще его не было со стороны Бонч-Бруевича. Один из сыновей ее, многие знают, наверное, Владимир Чертков был друг и соратник Льва Толстого. Его называли генерал от толстовства. Он был тоже таким деятельным правозащитником, вступался в защиту баптистов, духоборов, молокан и даже вот было такое время, когда его приговорили к ссылке за такую активную правозащитную деятельность. Он должен был поехать в Сибирь по приговору, но в связи с тем, что матушка его, Елизавета Ивановна, была лично знакома, и мать царя Мария Федоровна, императрица, была подругой Елизаветы Ивановны, она смогла ее уговорить, чтобы смягчить участь сына, И вот благодаря такому ходатайству сына выслали в Англию, и она вместе с ним туда тоже отправлялась. 11 лет они вместе там были. На свои средства она открывает там типографию, где пишут материалы, листовки о положении гиванских верующих в России. О них узнают во многих странах, узнают через их работу о положении верующих. Вот вся ее жизнь была наполнена такими деяниями подвижническими, и проповедь, и благотворительность, и правозащитная деятельность. В Петербурге имение в Воронежской губернии. И вот в последние годы, наверное, где-то лет 10 тому назад, в Россоше, это райцентр Воронежской области, открыт музей Чертковых. И там очень большая подробная экспозиция, где выставлены и фотоматериалы, и другие материалы о жизни и служении подвижницы Елизаветы Ивановны Чертковой.